А в студии «Радио Спутник» сегодня работают Евгений Майструк, Диана Кабракова. Всем
какая
здравствуйте.
Здравствуйте.
Как неожиданно встретиться, да, в студии?
Скажи мне, в твоей
Снегурочка, родной... где была?
В твоей родной Москве какая площадь тебе больше всего нравится? Площадь. Какую ты считаешь таким архитектурным шедевром?
Я кроме Красной не могу сейчас ничего вспомнить, поэтому пусть будет Красная площадь.
Красная, хорошо. Ну ладно, есть еще Ивановская, Манежная, Пушкинская. Ну хорошо, допустим...
Успела сориентироваться, да, но да, все, да. Поезд ушел.
Допустим, будет Красная.
Так.
Вот представь себе, я выхожу на Красную площадь и говорю, я знаю, как победить все проблемы в мире. Я знаю, как победить. Давайте вы раздадите всем денег. Вы раздадите всем денег, и тогда все будет хорошо. К чему я веду, да?
Да, вопрос. И через сколько к тебе приедут нужные службы.
Смотри, ООН предлагает срочно ввести временный базовый доход. ООН предлагает, да? Ну, не за свои деньги предлагает, а 132 странам. Говорят, вы должны ввести временный базовый доход для бедных, говорит ООН. Это такой доклад программы развития организации. Говорят, что это поможет замедлить распространение пандемии коронавируса в мире. Вот представитель ООН Ахим Штайнер, один из соавторов доклада, говорит, беспрецедентные времена требуют беспрецедентных социальных и экономических мер. С ним сложно поспорить. Итак, 132 страны. Всего 199 миллиардов долларов ежемесячно на это следует тратить, по мнению авторов этого доклада, и тогда 3 миллиарда человек смогут покупать еду и платить за медицинское обслуживание, если это произойдет. Ну, в общем, понятно. Ахим Штайнер в ООН примерно так же, как я на Красной площади.
Гуманист.
Да? За чей счет банкет он не говорит, он не рассказывает. Он говорит, вы должны, давайте вы раздадите 199 миллиардов долларов, 132 страны. И если речь идет о каких-то там первой, не знаю, десятке, двадцатке, пусть тридцатке, да, ведущих экономик мир, ну ладно. Но речь идет о беднейших странах. Вот мы накануне говорили о стране Бурунди. Кто там будет раздавать миллиарды долларов бедным? То есть звучит это все красиво, но утопично.
Но мы могли бы предположить, что, возможно, сама Организация Объединенных Наций могла бы раздавать какие-то деньги.
Их нету.
А вот
200 миллиардов долларов тут, конечно, в месяц у них нет.
Есть ли деньги? Но, возможно, есть варианты, откуда взять эти деньги.
Вот это уже, да.
Это откуда? Уже ближе, наверное. Спросим у генерального директора финансово-банковского совета СНГ. Павел Нефидов с нами на прямой связи. Павел Павлович, здравствуйте.
Павел Павлович.
Павел Павлович.
Алло.
О, здравствуйте.
Мы рады вас слышать все-таки. Да.
Да,
Павел Павлович, вот как вы думаете, а где взять 200 миллиардов долларов в месяц на то, чтобы бедным раздать?
Ну, раздавать эта идея не новая. Мы ее знаем с 17-го года, да, вот, когда все надо было раздавать.
Не, ну там отнять было. В 17-м году отнять, поделить, раздать, да?
А здесь... Лозунг раздавать все равно доминировал, да?
Ну
вот,
да.
Сейчас. Вот, и, соответственно, ну, мне кажется, это наиболее сильный мотиватор не развивать дальше экономику, когда каждый человек понимает, что рано или в любом случае у него будет там что-то, что не надо больше надрываться или куда-то стремиться.
Ну, подождите, кажется, Павел Павлович, речь ведь о бедных людях идет. То есть,
бедные люди – это есть понятие социальные программы. Социальные программы, они, если правильно настроены, они соответствующим образом четко позиционируют человека. Да, я, допустим, инвалид, или у меня есть непреодолимые какие-то препятствия, да, такая социальная программа должна человека поддерживать, и чтобы он не опустился ниже какой-то ватерлинии. А если человеку 25-30 лет, и он, в общем и целом, весь день проводит, играя в какие-то стрелялки, и ему государство говорит, дорогой, мы еще тебе 2000 долларов выделяем, продолжай стрелять. И если это стимул для развития экономики, тогда я балерина Анна Павловна.
Павел Павлович, ну все-таки, как? Вот эти 2000 долларов, которые, предположим, бездельнику заплатят, он на них продукты питания купит, он отнесет их для того, чтобы, там, не знаю, вылечить свой, наконец-то, кариес, там, поддержит медицинскую отрасль, да? Ну, то есть они же как раз вольются в экономику, насколько мы понимаем.
Понятно, понятно, что они вольются в экономику, но они будут создавать большой слой населения, который де-факто ничего не производит. Этот слой будет объективно постоянно увеличиваться. Можно, конечно, представить некую такую апокалиптическую картину, когда роботы заменят все, и тогда действительно эта система мотивации станет единственной, когда человеку не надо ничего будет делать, ему будут постоянно поставлять некие, как говорится, средства для жизни. Но по большому счету, все-таки вот такое вот вертолетное, назовем, дело, это не самая интересная вещь. То есть я перевожу с русского на русский. Конечно, в любом случае такого рода вещи нужны, но они не должны быть абсолютно для всех. И это главный момент как раз. Вот.
А скажите, еще ведь мы с вами, вы так живо писали, что я себе представил этого человека, который играет в компьютерные игры, вместо того, чтобы пойти на работу, да, молодой человек, предположим. Но ведь сейчас может идти речь с точки зрения ООН не о каких-то определенных группах бедных людей, да, там, которые не хотят работать, а может идти речь о целых странах. Вот мы представляем себе африканскую страну, да, в которой даже если хочешь пойти куда-то работать, все равно не найдешь себя. Может быть, имеется в виду вот этот аспект?
Вы знаете, это как раз вы привели очень интересный пример, и он на самом деле уже существует. Дело в том, что до поры до времени ради африканских стран, в общем-то, понятно, они преимущественно аграрные, люди там что-то какие-то возделывали, какую-то свою ниву и получали свой скудный урожай, но более-менее жили. Потом добрые дяди с северо-запада начали завозить и сбрасывать в прямом и в переносном смысле мешки с кукурузой и с другим зерном. И тут же возникла абсолютно четкая идея. А зачем надо упираться и что-то там выращивать, когда все равно прилетят? И вот начался по-настоящему голод. Это не какая-то не шутка, это на самом деле случилось в целом ряде стран.
Вы о Всемирной продовольственной программе, вероятно, ведете речь.
Да, когда стрекоза и муравей. Вот. Поэтому в известной степени это был такой мощный демотиватор, да, для вот как раз вот жителей целых регионов Африки. И тогда возникла как раз потребность постоянному уже снабжения этих людей вот этим бесплатным зерном.
Но смотрите, люди, которые бесплатным зерном снабжали этих жителей африканских регионов, они на этом нормально так, я полагаю, зарабатывали. Они не бесплатно это делали. Это же целая программа, да?
То есть сначала... те, кто зарабатывал, они продолжают зарабатывать. Мы как раз говорим о тех людях, на которых было нацелено. Им помогли потерять вообще любые перспективу куда-то подняться по какой-то социальной лестнице, потому что все равно привезут, все равно накормят, я не умру.
Вот ну да, так-то мне на самом деле лень писать письмо представителю ООН Ахиму Штайнеру по поводу его предложения о временном базовом доходе, но если бы вот мне было не лень, скажите, что бы мы ему ответили, вот что мы могли бы противопоставить вот этому предложению бесплатно, срочно раздать деньги 3 миллиардам человек на Земле?
Ну, я хочу сказать, что еще раз, речь идет о том, что по большому счету будут целые континенты законсервированы в своем социальном развитии. Вот и все. Если мы понимаем, что сразу после Второй мировой войны, а может быть и первая половина 20 века, страны Юго-Восточной Азии и страны Африки в общем и целом по своим доходам на душу населения были где-то близки, и дальше стартовали при приблизительно одинаковых условиях. И вот теперь мы сравниваем Южную Корею, допустим, Зимбабве. Ну, в общем, наверное, комментарии излишни.
Я, вы знаете, о чем подумала, пока вы, Павел Павлович, с Женей разговаривали? А что, если это не просто выделение денег и не просто раздача этих денег? Если есть, допустим, определенная сумма, которая, например, пойдет на создание рабочих мест, на создание каких-то предприятий.
Очень просто, на инвестиции.
На инвестиции, да.
Это совсем другая история. Вот это совсем другая история, когда возникает удочка, и на ней висит морковка. Вот. И эта морковка, в общем, к ней еще приделали компас, понимаете? Тогда вот действительно возникает возникает история, что я не буду просто лежать и ожидать следующего, там, 3-го числа очередного месяца, да, а я буду все-таки выстраивать некую свою стратегию жизни, которая даст мне возможность, в общем, оторваться от вот уровня травы.
Ну, то есть это реалистичный план?
Это, конечно, это совсем другая история.
Ну, послушайте, коллеги, ну какой это реалистичный план, если он говорит, что сами государства должны раздать по, там, вот, 200 миллиардов долларов ежемесячно, эту сумму должны находить сами государства. Это не то, что ООН кому-то предлагает. То есть, если речь идет об инвестициях, это одно.
Вы знаете, я вот, видя вот состав демонстрантов в крупных американских городах, не удивлюсь, что скоро это будет явью, в первую очередь, Соединенных Штатов.
Да, Соединенные Штаты пусть и делают, а они же доллары печатают, деньги. Они доллары печатают, пусть
их раздают. По крайней мере, требования вот этих митингующих и сносящих памятников как раз именно вот концентрируются на этом.
Угу. Вы говорите о Соединенных Штатах, ну хорошо, а если взять отдельно Соединенные Штаты, в принципе, это же может стимулировать каким-то образом рост экономики, если действительно митингующим раздать по определенной сумме долларов?
Это лишь только та часть, которая формирует потребительский спрос. Но потребительский спрос – это еще не единственный стимул для развития экономики. Существует целый ряд технологических прорывов, существует целый ряд, есть такое понятие, как компетенции, уровень образованности населения, и это как раз дается экономике. Да, можно импортировать опять южнокорейских, тайваньских студентов, которые будут создавать высокотехнологичную какую-то продукцию, но само по себе население, которое будет заточено исключительно на потребление, в даже среднесрочной перспективе приведет страну к упадку.
Спасибо, Павел Павлович. Павел Нефидов, генеральный директор финансово-банковского совета СНГ, был с нами на прямой связи. Ну вот мы много раз говорили о такой простой раздаче денег. И, наверное, все сходятся во мнении, что если и есть эта опция, то она явно должна быть не единственной. Да, она на какое-то время поддерживает потребительский спрос, но это абсолютно короткий промежуток времени, потому что сегодня у тебя есть 1000 долларов, а если ты безработный и тебе надо прокормить семью из 3 человек, то через какое-то весьма короткое время у тебя это 1000 долларов закончится. И что ты будешь делать дальше?
Ну вот пристрели меня.
Неожиданно. Это прям морковка на удочке.
С компасом. Потому что я уверен, что очень-очень обоснованно с научной точки зрения финны к этому вопросу подошли. У них же был введен на какое-то время в качестве эксперимента временный базовый
доход.
Да, и они его отменили.
Да, вот если знаешь финны почему? Угу. Потому что те, кто работает и зарабатывает деньги, не хочет платить за тех, кто считает, что им должно государство что-то выплачивать.
Ты думаешь, поэтому? Да.
Это основная причина. И Финляндия здесь не единственная в списке. Кто-то из скандинавских стран даже проводил референдум по этому поводу. По-моему, в Швейцарии или в Швеции, вот здесь я могу ошибиться. Угу. Да, и народ голосовал в поддержку или против. И выбрали в итоге против этого базового
все-таки
дохода.
И
обрати внимание, это те страны, в которых есть деньги.
Да.
И устойчивая экономика.
Это не бедные страны.
Это не бедные страны. Поэтому, но не везде это работает.